Лев Николаевич Толстой. Детство. Глава первая. Учитель Карл Иванович. Утро.
12 августа 1800, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло 10 лет и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами, окинул Карла Ивановича. Он же в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. «Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня, а я меньше всех. Оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности? Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает. Противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка! Какие противные!» В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.
«Auf, Kinder, auf! Es ist Zeit, die Mutter ist schön im Saal.
Вставать, дети, вставать, пора, матушка уже в зале, — крикнул он добрым немецким голосом. Потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки.
Ну, фауленцер,
ленивец, — говорил он. Как я не боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. Какой он добрый! И как нас любит! А я мог так дурно о нем думать! Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать. Нервы были расстроены.
«Ах, lassen Sie, ach, оставьте, Карл Иванович!» — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.
Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня, о чем я, не видел ли я чего дурного во сне. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно,
И я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто мама умерла, и ее несут хранить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. Когда Карл Иванович оставил меня, и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Пошел дядька Николай, маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наши платья и обувь, Володе сапоги, а мне, покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было совестно плакать, притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну, гувернантку сестры, так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил: «Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться». Я совсем развеселился.
Обратите внимание на то, как мастерски передает чтец многообразие и сложность переживаний героя повести. Прослушайте отрывок еще раз и скажите, как меняется настроение маленького героя повести на протяжении одного утра. Занятие.
«Зинзи бальд фертих! Вы уже готовы?» — послышался из классной голос Карла Ивановича. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руке сидел на своем обычном месте между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки, одна наша детская, другая Карла Ивановича собственная. На нашей были всех сортов книги, учебные, неучебные. Коллекция книг на собственной, если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика. В одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел. Подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна. Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: бедный, бедный старик. Нас много, мы играем, нам весело, а он один-одинешенек, и никто-то его не приласкает.
Правда, он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная. Я помню, как он рассказывал ее Николаю. Ужасно быть в его положении. И так жалко станет, что бывало подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Либо, милый Карл Иванович». Он любил, когда я ему говорил так. Всегда приласкает, и видно, что растроган. На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки, одна изрезанная, наша, другая новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для ленивания. С другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками маленькие. Последняя стена была занята тремя окошками. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говор и смех. Так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь, когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого люблю. Досада перейдет в грусть, и Бог знает, от чего и о чем так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой.
С каким чувством вспоминает рассказчик, взрослый человек, о своем далеком детстве? Прослушайте отрывок еще раз и скажите, как описание внешности, привычек, собственных вещей Карла Ивановича передает отношение к нему рассказчика? Каково это отношение? Какие детали настроения и чувств ребенка свидетельствуют о глубине психологического анализа у Толстого? «Война и мир». Отрывок из главы 16. Том 3. Часть 3. Отъезд Ростовых из Москвы.
На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком.
«Ты знаешь, за что?» — спросил Петя Наташу. Наташа поняла, что Петя разумел, за что поссорились отец с матерью. Она не отвечала. «За то, что папенька хотел отдать все подводы под раненых», — сказал Петя. «Мне Васильич сказал». «По-моему!» — вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете. «По-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... Я не знаю... Разве мы немцы какие-нибудь?» Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно-почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате,
когда Наташа с изуродованным злобой лицом, как буря, ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. «Это гадость! Это мерзость!» — закричала она. «Это не может быть, чтобы вы приказали!» Берг и графиня, недоумевающие, испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь. «Маменька, это нельзя! Посмотрите, что на дворе!» — закричала она. «Они остаются!» «Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?» «Раненые! Вот кто!» «Это нельзя, маменька! Это ни на что не похоже!» «Нет, маменька, голубушка, это не то! Простите, пожалуйста, голубушка, маменька! Ну что нам-то? Что мы увезем? И посмотрите только, что на дворе! Маменька! Это не может быть!» Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну. Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя. «Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь?» — сказала она, еще не вдруг сдаваясь. «Маменька, голубушка, простите меня!» Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу. «Мушер, ты распорядись как надо. Я ведь не знаю этого», — сказала она, виновато опуская глаза.
«Яйца, яйца курицу учат», — сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.
«Папенька! Маменька! Можно распорядиться? Можно?» — спрашивала Наташа. «Мы все-таки возьмем все самое нужное», — говорила Наташа.
Граф утвердительно кивнул ей головой. И Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале, в переднюю и по лестнице на двор. Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказание о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить раненые из других домов. Многие из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться, было все равно, оставлять все или половину. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь. И все искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы. Все домашние прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.
Проследите, как изменяется настроение Наташи в прослушанном эпизоде. Какие чувства владеют ею и как они проявляются? Можно ли сказать, что поведение Наташи при отъезде из Москвы свидетельствует о ее патриотизме? Обоснуйте свою мысль. Опираясь на прослушанный образец, подготовьте выразительное чтение этого отрывка наизусть или по книге.